Владыка Игнатий, мы День славянской письменности и культуры празднуем 24 мая. Впервые в России он был установлен синодом еще в 1863 году. Как православная церковь относится сегодня к этому празднику? Что он для РПЦ?
Славянские православные церкви, они выросли из одного мощного корня, из одного мощного посыла, который Господь дал, который Господь явил через святых равнопоместных братьев Мефодия и Кирилла. Любая культура имеет свой корень, свое ядро, вокруг которого затем возникают народные обычаи и традиции, литература, живопись, музыка, политическая культура, социальные отношения и вся та атмосфера, в которой живет данный народ, данный этнос. Но ядром любой культуры всегда является религия. Так было на протяжении всей истории человечества. Будь то религии исламские, будь то религия православная, будь то религия католическая, будь то религии языческие. Всегда в ядре любой цивилизации, любого этноса и государства, как последующего развития любой цивилизации, лежит культура всегда. А вот наша культура была основана на творчестве святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Именно они принесли к нам на славянские, восточные славянские земли, западные славянские земли, прошу прощения, западные славянские земли, православие, христианство.
Почему вдруг греческим монахам пришло в голову, или почему вдруг они озаботились созданием славянской письменности? То есть так вот в историю, если взглянуть.
Господь как-то сказал: никто не может прийти ко мне, если не отец мой приведет его. Конечно, безусловно, славянские братья, хоть они и были людьми исключительно просвещенными, а святой равноапостольный Кирилл знал греческий, естественно, он был греком, латынь, древнеболгарский, он знал иврит, он знал славянский язык, он знал арабский язык. Он был исключительно начитанным человеком. В 15 лет он читал и углублялся в произведения сложнейшего православного писателя Григория Богослова. Затем он был назначен директором императорской библиотеки. А это человек, который должен был знать содержание всех книг, которые в императорской библиотеке были. Он знал, должен быть уметь прочитать их на их языках, этих книг. Представляете, какой уровень эрудиции и знания языков, какая колоссальная образованность. Но даже этот человек не смог бы создать ничего подобного, если бы, я имею в виду азбуку, язык церковно-славянский, если бы не благоволил тому Господь. Сами славяне, сам Ростислав, князь Великой Моравии, обратился к византийскому императору Михаилу с просьбой отправить на его земли таких людей, которые могли бы просветить нас, как он говорил в своем обращении, светом истины Христовой. То есть был, как бы мы сейчас сказали, социальный заказ от тех народов, которые хотели прежде всего узнать о Христовой истине, просветиться истине Христовой. А язык, азбука в данном случае были только необходимыми орудиями, инструментами.
Владыка, скажите, а вот в какой последовательности переводились вот эти вот источники обучения, по которым можно было, так сказать, учиться вероисповеданию? И что они значат?
Святой равноапостольный Кирилл до того, как он был вступил на территорию Великой Моравии, он побывал в Хазарии, он побывал в нескольких других странах с миссионерскими целями. Он уже имел опыт миссионерской деятельности. То есть в Великую Моравию прибыл человек, подготовленный Богом во всех отношениях к своему самому главному делу своей жизни. С чего он начал? некоторые ученые говорят, что за год ему удалось создать азбуку и перевести прежде всего на древнеславянский язык Евангелие и некоторые богослужебные тексты. Богослужебные – это то есть те тексты, на которых церковь во время богослужения молится. Некоторые говорят, что святые равнопосланные братья, еще будучи в монастыре, занялись этой великой миссией, собрали вокруг себя людей, знающих славянский язык, и начали готовиться к своей миссии. Они там выработали азбуку и кириллицу, и глаголицу. Есть две азбуки,
кстати, в чем разница между ними и почему требовалось именно две азбуки создать?
Почему они создали две азбуки, мы сейчас не можем сказать. Тайна сия велика есть, история покрыла мраком ответ на этот вопрос. Мы можем сказать, в чем разница. Только в написании. Количество букв и там одно и то же. Последовательность букв и там одна и та же. Вот. Разница только в написании. Какие буквы, как писались. Что можно сказать о том, как создавалась эта азбука? Кириллица – это такая азбука, которая во многом копирует написание греческих букв. Глаголица – уникальное написание. В основе глаголицы лежат три символа. Треугольник – это символ Троицы Святой. Три угла, три лица Святой Троицы. В одной фигуре, в одном естестве. Дальше крест и круг, символ Вечности. Вот исходя из этих трех знаков строилась глаголица. И надо сказать, что в первые годы, даже десятилетия, и Евангелие, и богослужебные тексты одновременно писались и на той, и на другой азбуке. И вплоть до 20 века в Хорватии книги богослужебные писались на глаголице. Но затем кириллица постепенно вытесняет, так исторически сложилось, глаголицу, и по всем славянским землям, а затем и государствам, а затем и церквям по местным славянским, начинает превалировать кириллица.
Почему вообще название вот все-таки было взято кириллица? Все-таки Мефодий был старший брат. Почему остановились на кириллице?
Вы знаете, не они придумали такое название. Кирилл был монахом. Кстати, его домонашеское имя Константин. И он принял монашество за 50 дней до смерти в Риме, куда они поехали защищать от нападок германских епископов свое славянское Евангелие. Интересный факт. Евангелие разрешалось переводить на местные языки все. А вот богослужебные тексты, тексты, на котором шла молитва, разрешалось осуществлять только на трех канонических, как тогда считалось, языках. Греческом, латинском и на иврите. Почему? Проводилась такая связь. Когда Господь Иисус Христос был распят, над его головой была написана табличка, на которой была означена его вина. Табличка это на... Вернее, вина это, тексты эти были приведены на трех языках. Так в Евангелии говорится, на греческом, на латинском и на иврите. И, исходя из этого, богословы того времени считали, что молиться Богу нужно только на этих трех языках. Ну, в церкви богослужебный текст только на трех языках нужно печатать. Ну, мы бы сейчас сказали, что это нелепость. Что более естественно человеку, чем молиться на своем родном языке, понимая, что ты говоришь. Но, тем не менее, тогда было такое мнение. И вот, чтобы его преодолеть, чтобы его сломать, чтобы доказать, что люди должны молиться понятным языком, родным языком, так Бог становится роднее больше человеку, святые братья должны были отправиться аж в сам Рим. Потому что в то время в Византии были очень серьезные настроения, император был свергнут, убит, патриарх низложен, и они отправились к папе Римскому, Адриану II, который, кстати сказать, их очень любезно принял, принял перевод их Евангелия и благословил их молиться на их языке, на славянском языке, славянам молился. Они не сами называли, это уже исследователи, это уже последователи, это уже ученики Кирилла и Мефодия, дали им такие имена. Почему глаголица, понятно, потому что слово глагол означает слово, и этими буквами и изображалось слово.
Языки славянские, они все прошли определенный путь развития и существенно изменились.
Стали современными.
Да, стали современными.
Да.
Почему церковно-славянский язык остается таким вот незыблемым и по-прежнему на нем
Почему считается... церковь настаивает на нем?
Да, да.
Почему
да,
не перейдет
да,
на современный язык?
Да.
Если мы сейчас с вами сравним современные языки славянских народов, болгарский, русский, сербский, мы увидим, что они очень сильно отличаются друг от друга. И современный русский человек не сможет понять серба современного. А серб того времени прекрасно мог понять славянина восточного. И болгарина мог понять, потому что язык был один. Вот. Чем дальше движется человечество по своему историческому пути, тем более отделяются народы друг от друга. И мы это видим. Тем более возникает войн, конфликтов. И не только между народами, но даже внутри народов. Самая страшная катастрофа нашего народа – это ведь гражданская война. Когда пошел брат на брата, когда мы перестали понимать друг друга. Вот. А наряду с этим, ведь еще не только народы разделяются, отделяются друг от друга, становятся чужими. И ведь еще и люди отделяются друг от друга. Один интересный очень философ сказал, что люди, чем дальше мы живем, чем дольше человечество движется по своему историческому пути, становятся похожими на атомы, друг с другом не связанные. Вот они столкнулись, взаимодействовали секунду, разбежались, чтобы никогда не встретиться больше. Так даже и в семьях происходит, между детьми и родителями. Так вот, церковь прекрасно понимает, нужно сделать все, чтобы славянские народы остались едиными. И церковно-славянский язык, на котором говорят и на котором молятся Богу и в Русской Православной Церкви, и в Болгарской Православной Церкви, и в Чешской, и в Словацкой, вот, это мощное средство. Не единение, а сохранение нашего единства.
Как все-таки сегодня можно рассматривать? Мы являемся культурой, которую создало православие?
Безусловно. Безусловно. Но когда, еще раз говорю, когда мы говорим о культуре, мы не должны говорить только о литературе. Мы не должны говорить только о живописи. Мы не должны говорить только о музыке, о поэзии, об архитектуре. И особенно мы не должны говорить только о высочайших достижениях в этих областях. Обычно о культуре судятся по ним. Ведь культура – это еще и манера общения, это еще этикет, это еще государственная форма государственного устройства – это тоже культура. Вот. Умение слушать и слышать – это тоже культура. Умение одеваться. И многие другие внешние проявления – это тоже культура, проявление культуры, внутренняя культура человека, культура в широком смысле. И здесь необходимо помнить, что в основе, я уже говорил это, и боюсь показаться навязчивым, но повторю, что в основе любой культуры лежит религия. А религия – это мои представления о Боге и мои представления о том, что такое хорошо, что такое плохо. Мои представления о добре и зле. Так вот, в основе нашей культуры, русской культуры, славянской культуры, православные представления о Боге и православные представления о добре и зле. А какое, что самое главное в православии? Что самое главное в православии видит в Евангелии? Возлюби Бога всем своим помышлением, всем сердцем своим, всею волею свою, а ближнего, как самого себя. А теперь давайте не будем ходить далеко за доказательствами. Можно подтвердить, что, скажем, наша культура православная, наша православие основная? Очень легко. Посмотрите.
Например.
А пример, пожалуйста. Я приведу вам высказывание одного из западных писателей, Стефана Цвейга, который писал о нашей культуре, о нашей литературе, скажем, возьмем литературу, да? Он говорит следующее. Возьмите одну из нескольких тысяч книг, ну, в то время тысячами издавались, которые ежегодно издаются в Европе. Которые ежегодно издаются в Европе. О чем пишут авторы? Женщина хочет выйти замуж. Мужчина хочет состояться. занять в обществе определенное положение. Поэт хочет славы, предприниматель разбогатеть. И везде, на улицах и на чердаках, в домах и в подвалах люди стремятся к этому и только к этому. О чем, дальше продолжает он, пишут, мечтают, вернее, герои Бальзака. Чины, ордена, поместья. О чем мечтают герои Диккенса? Спокойная старость, замок, лужайка, трава и весело бегающие дети. Кто из русских героев, русских писателей, мечтает об этом? Никто, ни один. О чем мечтают герои Чехова? Они ищут прежде всего смысла жизни. О чем говорят, к чему стремятся герои Толстого, Пушкина, Достоевского? Обрести смысл жизни, который бы был связан с небом непосредственно. Как бы ни развивалась, это уже я говорю, как бы ни развивалась русская литература, она, вектор ее, какие бы этапы она ни проходила, скажем, царский этап, да, советский этап, вот сейчас период продолжающейся перестройки, демократизации, так мы его назовем, вот, истинно русские писатели всегда руководствовались тем нравственным вектором, который указывал вверх, на небо, к высшим ценностям. Вот. К ценностям Божьим, ценностям любви, к ближнему и к Богу тоже. Вот. Поэтому еще один момент. Когда мы приезжаем за рубеж, мне говорили об этом иностранцы, европейцы, нас, русских, сразу видно. Нас, русских, сразу можно отличить от всех остальных. Но если это не новые русские. Вот. Я спросил, а как вы отличаете нас, скажем, от своих соотечественников? Вы, говорит, у вас душа нараспашку. У вас душа добрая и открытая. И широко распахнутая навстречу. Это тоже следствие именно православного мировоззрения. Так сильно православие воздействовало на нас. Вот такая вот загадочная русская душа, которой говорят не только наши философы, но и иностранцы тоже, открытая всем и всем. Вот, и многое другое.
Владыка, ну вот фактически православие, ну, было очень ограничено распространено, и, в общем, нас от него пытались отлучить, отучали в течение вот,
прошедших многих 70 лет,
да? Да, 70 лет советской власти. Даже сам праздник русской, славянской письменности и культуры, он был возрожден в СССР только в 1986 году. И вот с тех пор он потихонечку празднуется. А почему все-таки осталось, как вы говорите, вот эта вот распахнутая русская душа, почему осталась эта славянская русская культура?
На мой взгляд, те плоды, которые появились в нашем народе, в душе каждого человека, который имеет честь великую принадлежать нашему народу, и которые, над которыми тысячу лет трудилась Русская Православная Церковь, так вот просто взять и уничтожить, даже за 70 лет постоянного, целенаправленного, кропотливого труда невозможно. Невозможно. Вот. Можно изменить менталитет человека, систему его мышления. Можно убедить человека, убедить только, не заставить поверить, убедить, что Бога нет. Можно воспитать в нем презрение и ненависть ко всему православному и церковному. Но как только появится возможность у этого человека на своем опыте прикоснуться к истинным родникам веры, церковности, духа, истинной подлинной народной истории, все вот эти вот табу и запреты немедленно исчезнут. Вот. Тот огонь, который был завален множеством веточек, дабы его скрыть, вновь вспыхнет. Я считаю, что, как сказал Тертуллиан, один из великих мыслителей православных, душа человека по природе христианка, а душа русского человека – православная христианка. И если мы перестанем быть православными, мы перестанем быть русскими. А значит, нам нечего делать на исторической арене. Мы исчезнем. Мы станем китайцами, мы станем итальянцами, мы станем немцами, станем американцами. Но правда, американцами, итальянцами, немцами, китайцами второго сорта. Потому что первосортными будут они, сохранившие свою культуру, вот, свое мировоззрение. Поэтому я считаю, что как бы не пытались все-таки исказить нашу русскую православную душу, за 70 лет это сделать не удалось. И если мы еще с вами живем, если еще Господь нас не позволяет жить, вернее, значит, какая-то миссия на нас возложена. Значит, какую-то задачу мы с вами должны выполнить. А значит, есть у нас для этого силы, значит, есть у нас для этого мощь, есть у нас для этого потенциал. А задача наша, как я считаю, нести свет православия всему миру. Ненавязчиво, убедительно и примером своей собственной жизни и, к сожалению, не всегда благополучной истории.
Скажите, вот сейчас много спорят о том, вводить курс или не вводить курс истории, так сказать, культуры, православной культуры в школах. Может быть, этот спор может разрешен быть вводом курса истории славянской письменности? И это сразу многое даст уже. Потому что все споры основаны на том, что у нас есть разные вероисповедания, и поэтому нельзя навязывать в светской школе какую-то одну
из религий.
Одну из религий, да.
Возможно, ваш вопрос заслуживает внимания, его нужно, возможно, рассмотреть. Но мне кажется, что у современного нашего согражданина, соотечественника нашего, есть определенный барьер психологический, который возник еще в советское время. Барьер перед всем, что касается веры и церкви. Это барьер несознательный, неосознанный, внутренний. Вот. С одной стороны, 70% по некоторым данным ассоциируют себя с православными, считают себя православными по вероисповеданию. С другой стороны, многие даже из тех, кто называет себя православными, не хотят, чтобы в церкви, вернее, в школе преподавалась основы православной культуры. Что я хочу здесь сказать? В школах мы стараемся, и мы стараемся это объяснить, преподается предмет культурологический. Православная культура, а не православная вера. Никто не будет заставлять маленьких мальчиков и девочек молиться, креститься, поститься, ходить в церковь, то есть практически следовать канонам веры. Но то, что родилось в течение тысячи лет в нашем народе, наша материальная и духовная культура, подчеркиваю, культура, в школах должна преподаваться. Если мы хотим остаться народом, если мы хотим сохранить свое государство, мы должны помнить, знать, беречь. Еще раз повторю, знать свою культуру, а наша культура православная. Мы все Иваны, не помнящие родства. Так давайте все-таки вспоминать его. Если мы помним главные события своей собственной жизни, это хорошо. Если мы помним главные события своей семьи, это тоже хорошо. Но главные события своего народа тоже помнить нужно. А самое главное, нужно помнить, знать, беречь и уважать святыни своего народа. Я где-то слышал фразу, и, по-моему, это правильная фраза. Народ, который не умеет хранить свои святыни, не имеет права на существование. Это правильно, это правда.
Владыка, вот в 1992 году фактически праздник День славянской письменности и культуры был возрожден уже в современной России. И тогда же было принято решение, что местами празднования, основными центрами празднования будут различные города России. То есть праздник как бы перемещается, столица праздника перемещается. Но вот я посмотрел, с 92 года это в основном были города, ну, как говорят у нас там, Золотого кольца России. Да, это европейская часть России. Но с приходом России, так скажем, на Дальний Восток, сюда же пришло и православие. А почему вот до сих пор как бы не сдвинулось за Урал это празднование?
Мне сложно сейчас ответить на этот вопрос. Если бы я был на моей прежней кафедре, я бы сказал, на бедной Камчатке просто нет денег для того, чтобы провести такой большой праздник. Ведь дни славянской письменности и культуры, они совершаются по всей России. В разных городах, в разном масштабе. В зависимости от тех возможностей, которые этот город имеет. Я, кстати сказать, Дни славянской письменности и культуры, как эхо большого праздника, который совершается там, в европейской части нашего Отечества, здесь, в Хабаровске, уже второй год осуществляется. И сейчас эти Дни славянской письменности и культуры идут, они уже начались. Вот. Что же касается вопроса, как сделать Хабаровск центральным городом тому празднику, давайте все вместе подумаем. Давайте все вместе подумаем. Думаю, что правильно бы было обратиться к руководству нашего края, к нашего города, к руководителям телевизионных каналов, к людям, которые занимаются культурой, искусством хабаровским. Их очень много. Они имеют высокий культурный уровень, я с ними общался. Вот. Церковь, безусловно, выступит инициатором и одним из первых помощников, организаторов. И если люди откликнутся на наш сейчас призыв, и если они захотят это сделать, я думаю, в будущем году можно будет провести центральным событием, центральный праздник этих дней у нас в Хабаровске. И если это произойдет, все хабаровчане, я думаю, многие жители нашего края соприкоснутся и с носителями великой нашей культуры славянской, учеными, писателями, поэтами, кинематографистами, живописцами, музыкантами, с одной стороны. А с другой стороны, реально смогут ощутить ту мощную связь, которая через цепочку лет, десятилетий и столетий связывает нас со святыми равноапостолами Кириллом и Мефодием. То есть мы сможем ощутить ясно и четко, что мы наследники великого богатства духовного. Должны его хранить, ему приумножать. А для того, чтобы это произошло, чтобы мы это осознали, нужно соприкоснуться с этими живыми родниками. Давайте проведем этот праздник. Почему нет?
Владыка, скажите, а вот в Хабаровской духовной семинарии какие языки изучают?
Там изучается, конечно, русский язык. Церковно-славянский язык. Это язык молитвы и язык церкви. Он имеет важное значение, мы уже об этом говорили. Изучается древнегреческий язык, потому что на нем писали великие святые отцы, в том числе толкователи Евангелия, те святые отцы, которые создавали нашу православную литературу. Латинский язык. Ну и я бы хотел, чтобы наши семинаристы со следующего года начали изучать китайский язык. Почему нет? Чтобы мы смогли на христианские темы общаться с теми людьми, которые граничат с нами. Вот и живут на юге нашей, на южных границах нашего Отечества. Вот такие языки.
Владыка, а можете поздравить наших телезрителей с этим праздником на церковно-славянском языке?
Благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение, подождь Господу всем жителям земли Хабаровской и всем православным христианам, молитвами святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, и сохрани нас на многое и благое лето во имя Отца и Сына и Святаго Духа.